хочу вас пригласить в 9 главу книги Откровения. Мы продолжаем исследовать эту книгу, и одна из интереснейших особенностей этой книги в том, что когда ее читают без подготовки, то часто может показаться так, что там просто намешано всего, всяких разных страшных событий, явлений, которые там происходят, и читаешь, и не понимаешь, что там, зачем и как. Но в действительности события, которые описаны в книге Откровений, имеют очень ясную структурную последовательность, и они представляют для нас ясную программу или Божий план того, что Бог будет делать с Вселенной. Я еще раз напомню о том, что центральной точкой начала этой книги является сцена у трона Божьего, и там вот у престола Господа, он держит в своей руке свиток, держит эту книгу, которая запечатана семью печатями, и нет никого, кто мог бы ее открыть. И это настолько важно было для Иоанна, что он говорит, что я много плакал. То есть это было не просто интерес, это не просто вот в этой книге какая-то информация интересная, вот бы посмотреть. А Иоанн понимает, что там судьба Вселенной, там судьба всего человечества. И поэтому, не имея возможности открыть эту книгу, это оказывает определенное эмоциональное влияние на Иоанна. Вот. И потом один из старцев отвечает, он говорит о том, что есть вот лев из колена Иудина, который может это открыть. И появляется Агнец, и Агнец имеет эту способность, и он начинает открывать. И вот здесь мы приходим к этой последовательности событий, которые раскрыты в книге Откровения. Я хотел бы вам показать еще раз эту схему, мы смотрели ее в прошлый раз. Я покажу ее еще раз. Он, Агнец, открывает книгу и, разворачивая этот свиток, открывает печать за печатью. Первая печать открывает установление мнимого мира на земле. Вторая печать сразу же показывает, что этот мир очень хрупкий, вражда, война, люди убивают друг друга. Третья печать – вселенский голод. Четвертая печать – смерть, люди умирают от разных причин. Пятая печать – гонение. Шестая печать – великий Бог, день гнева, когда Бог проявляет свой гнев, и вся земля потряслась. И вы помните, что люди бежали к скалам и кричали: «Покройте нас!». Вот. И седьмая печать открывает новый уровень Божьих судов. И мы в прошлый раз говорили об этом уровне, мы говорили о первых четырех трубах, они представлены в 8 главе. И каждая из этих труб, она касается какой-то сферы окружающей среды. Бог сотворил нашу землю, мир таким образом, что все то, что происходит на земле, возможно только тогда, когда все условия жизнедеятельности или жизнеобеспечения соблюдаются. И вот что происходит или что будет происходить, что будет Бог показывать людям – Бог постепенно нарушает или ограничивает действие каких-то функций, которые поддерживают баланс вот этой жизнеобеспечивающей системы на земле. И вы помните, мы подробно говорили о том, что третья часть деревьев сгорела, и это не просто большой пожар, а это еще и уничтожение огромного источника кислорода, 50% всего кислорода, который производится на земле, он происходит из деревьев, и третья часть деревьев сгорела. Вот, потом море повреждено, и в море также дает 50%, этот планктон, который растет в океане, он дает также очень мощную систему или большую часть для того, чтобы люди жили, могли жить на земле, и потом повреждены источники питьевой воды, когда звезда Полынь упала, вот, и в конце концов когда свет поврежден, то есть на треть потеряла способность солнце светить, и луна и звезды, то есть какая-то дымка или что-то затянуло все небеса так, что люди не имеют способности видеть полный свет. Опять-таки, Бог делает это для того, чтобы показать, Он контролирует все, и мы зависим от Него каждым своим дыханием, мы зависим от Него уровнем кислорода в нашем воздухе, который мы дышим, мы зависим количеством, объемом света, который мы получаем, мы зависим от всего, что происходит вот здесь на земле или окружающая среда, которая нас окружает. Но это еще не все. Если мы посмотрим первый вот этот уровень тех судов Божьих, которые изливаются, то там, в общем-то, все такое, к чему люди за историю жизни привыкли. И войны, и голод, и разные болезни, и гонения. Вот. И, конечно же, Великий день гнева, он подготавливает к чему-то такому особо страшному, особо могущественному. Потом первые четыре трубы открывают следующий уровень, где начинает нарушаться вообще сама земля, сама система жизнеобеспечения. Когда-то люди боялись, что еды не хватит на земле, что нет способности произращать. И они думали о том, что, может быть, где-то на Марсе сделать поселение, может быть, куда-то космические корабли нас даже такие мощные станут, что в другие какие-то созвездия, и вот там искать какую-то планету. Но в действительности нет в известном космическом пространстве такой второй планеты, в которой было бы все необходимое для того, чтобы человек жил. Даже приблизительно нет ничего подобного. То есть Земля – это уникальнейшая жемчужина Вселенной, хотя находится она где-то на задворках Вселенной, но это уникальнейшее Божие творение и особенно по части вот этого жизнеобеспечивающего баланса. И Господь показывает, что я могу потрясти саму систему, в которой вы живете. Я не буду даже вас касаться. Вот эта система, она сделает жизнь невозможной. И заметьте, Бог не полностью уничтожает возможности для того, чтобы люди жили, а Он показывает, что Он может их повредить, и от этого серьезно зависит жизнь людей. Но это еще мелочи по сравнению с тем, что ожидает людей тогда, когда затрубит пятая труба и шестая труба. Я назвал эту часть «Прямые атаки бесов». Свою проповедь, эту проповедь я назвал «Исчадие ада». Дело в том, что здесь говорится о серьезнейшей форме выражения Божьих судов, в которых Бог допускает сами силы ада выплеснуться на землю. Это еще не весь ад, это еще не то время, когда люди будут ввержены в озеро огненное, тогда и сам ад будет ввержен в озеро огненное. Если Господь позволит, мы дойдем тогда, когда будем говорить о 20 главе книги Откровения. Сейчас же мы имеем дело с тем, что Бог приоткрывает заслонку в аду, и оттуда выходит ужас. Мы посмотрим, что это за ужас. В прошлый раз, говоря о том, что мы живем на земле и пользуемся всеми этими многочисленными благами, мы отмечали, что, повреждая эту систему, Бог показывает людям абсолютную зависимость от Него. И в этом одна из ключевых проблем людей. Дело в том, что, живя на земле, сотворенной Богом, и пользуясь многочисленными благами, которые Бог сюда на землю положил или вложил, люди совершенно не помнят Творца. Они просто, даже верующие люди, к сожалению, забывают о Творце часто. Неверующие люди вообще даже не хотят об этом думать, и, конечно же, они не благодарят Творца за это. И в этом огромная проблема людей, их дух независимости от Бога. Апостол Павел когда-то писал, что Бог гневается на людей как раз по причине их неблагодарности. Послание к Римлянам, 1 глава, если вы помните, написано 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправды. Дальше сказано, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. То есть речь идет о серьезнейшем положении или проблеме серьезнейшей, в которой находятся люди. И эта проблема заключается в том, что люди, имея от Бога так много, не благодаря от Бога, в их сердце нет вот этого состояния, этой струны, которая бы выражала благодарность Богу. И по этой причине открывается гнев Божий на людей. Вот почему во время великой скорби Бог будет частично ограничивать действия основных элементов системы обеспечения жизнедеятельности. Это форма судов Его, которые изливаются на человечество. Но сегодня мы посмотрим, как я уже сказал, на следующий уровень. Это не просто следующая ступень, а следующий уровень излияния божественного гнева. Приближаясь к апогею, к кульминационной точке, Божьи суды подходят к еще одной форме зла, к еще одной форме интенсивности излияния Божьих судов. От этого зла Бог хранит людей на земле. Давайте посмотрим, что это за зло. Настанет момент, когда это зло будет выпущено из клетки. Итак, 9 глава, мы прочитаем всю главу сначала, перед тем, как посмотрим на ключевые ее моменты. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. Помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Остановимся здесь. Звезда, которая падает с неба, скорее всего, речь идет об ангеле, который имеет ключ, он отворяет бездну. Бездна во всем Ветхом Завете и в Новом Завете представляется вот тем местом, где содержится дьявол. Кстати, только часть бесов активно имеют возможность функционировать на земле. Основная часть содержится вот там, под запором, под запретом Божиим. Наступает момент, когда Бог позволяет, и то не всем, какой-то части оттуда выйти для того, чтобы творить зло на земле. Мы посмотрим на это. «И сказано было ей, 4 стих, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей убивать их, и дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человек. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие. И волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Аввадона, по-гречески Аполлеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. 6 ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3-ю часть людей. Несколько слов по поводу этих ангелов. Ангелы Божии никогда не связаны. Речь идет о злых ангелах, речь идет о бесовских ангелах. То есть, когда он говорит «освободи четырех ангелов, связанных при реке, великой реке Ефрате», речь идет о определенных силах, той же, тех же силах бездны. Вот, и у них есть власть умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем. Я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые, серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Когда мы читаем это, можно подумать, что мы имеем дело с каким-то фильмом ужасов. Я не знаю, смотрели ли вы когда-то фильмы ужасов. Надеюсь, что нет, или, может быть, если смотрели, то немного. Вот. Но вот то, что здесь написано, это представляется чем-то таким, ну, чрезвычайно ужасным. Но описание вот этих событий, они помогают нам, они не случайно здесь. Вот это описание помогает нам увидеть реальную картину духовной жизни на земле, того, что происходит в духовном мире сегодня. Мы отметим несколько ключевых факторов этих реальностей, этой реальности для того, чтобы немножко яснее понимать это. Самое первое, что мы видим, зло – это главная цель дьявола. Дьявол живет, он дышит злом. Вот как написано «Бог есть любовь», так дьявол – это зло. И он движим желанием причинить как можно больше зла во Вселенной, как можно больше вреда всей Вселенной, кому только возможно. Всякое зло, которым наполнен дьявол, оно направлено прежде всего против Бога, но до Бога он не достанет, он никак не может причинить, у него нет ни стрел, ни орудий, ни каких-то инструментов, которых он может причинить Богу зло. Поэтому он обрушивает все свои усилия на Божье творение. Среди Божьего творения есть разные творения, есть фауна, флора, но есть венец творения – человек. Человек создан по образу и подобию Божьему. Это значит, у человека есть способность общаться с Богом, и Бог сотворил человека специально для того, чтобы люди были на его уровне, чтобы он мог взаимодействовать с ними, и чтобы в конце концов из людей сотворить невесту сыну, церковь Иисуса Христа. То есть люди являются вот тем источником или вот тем творением Божьим, которое будет поднято на высоту Бога самого. То есть души людей, из них состоит церковь, и все они, вот эти миллионы душ, живых душ, они будут в вечности постоянно взаимодействовать с Богом на протяжении всей вечности. В этом и заключается рай, в этом и заключается Новый Иерусалим. Мы дойдем до него, если Господь позволит, и будем говорить о нем немножко подробнее. Так вот, для того, чтобы дьяволу выместить свое зло против Бога, как я уже сказал, он Бога не может достать, он все это обрушивает на людей, которых Бог создал. По этой причине он усиленно пытается причинить людям как можно больше вреда. Именно поэтому он искусил Адама и Еву. И он пытался сделать людей, всех их потомков, богопротивниками. Именно по этой причине дьявол продолжает искушать все человечество. И у него самые разные методики. Он это делает, вы знаете, слово «сатана» означает «противник», а слово «дьявол» – «обманщик», «искуситель». То есть он богопротивник, но он очень тонко обманывает людей, заставляя их какими-то сложными схемами, достигая в них того, чтобы они жили против Бога, чтобы они действовали против Бога. Апостол Петр пишет, что дьявол ищет, кого поглотить. 1 Петра 5:8. Помните? «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Он ищет неправильное мышление, он ищет неправильные чувства, он ищет неправильное понимание фактов, он ищет любую щель, куда он может проникнуть в человеческое сознание для того, чтобы захватить его. Я часто сравниваю, несколько раз говорил из-за этой кафедры, вот эту дьявольскую программу с работой современных хакеров. Компьютерные хакеры, слышали, наверное, где они пытаются проникнуть в защищенные системы, и они всегда ищут слабое место там. Слабое место, и когда они находят его, они просто заходят и заставляют эти компьютерные системы работать на свой интерес. Вот это то, что делает дьявол, когда сказано, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он не просто сидит и ждет, кто попадется в его капкан. Нет, он активно, он проактивно ищет слабое место в каждом из нас. Причем, независимо от того, какая точка истории, какие ценности вокруг, какая культура, какой грех сегодня наиболее популярный, какой сегодня наиболее искушающий, он использует все это для того, чтобы достигать своей цели. И его цель, как мы уже говорили, ища кого поглотить. Он хочет поглотить. В другом месте Иисус Христос говорит об этом же. Иоанна 10:10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот это дьявольская задача. Он делает это разными методами. Сегодня, в наше время, он делает это через искушение, втягивая человека в программу, в которой человек начинает делать то, что его разрушит. Но наступит время, когда вот эти силы ада выйдут в открытую форму войны и в открытую форму вреда. Еще в одном разговоре Иисус говорит с иудеями, и он называет дьявола человека-убийцей от начала. 44 стих, это 8 глава Евангелия Иоанна. Он говорит: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». То есть речь идет о внутренней природе, о сущности того, кто такой дьявол. Он человека-убийца, он ищет возможность уничтожения людей. Он не хочет, чтобы люди могли получить спасение, чтобы они жили в гармонии с Богом и чтобы из них была церковь Иисуса Христа. Апостол Павел говорит о том, что вот этот поиск, это стремление дьявола сделать зло, это не просто такая грубая сила, это очень тонко разработанная программа с многоуровневой системой. Послание к Ефесянам, 6 глава, 11 стих. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Вот это слово «козни дьявольских» – это разные формы обмана, разные капканы, которые спрятаны, расставлены дьяволом для того, чтобы ловить своих жертв. Дальше он говорит: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной». Заметьте, речь идет о злобе, духе злобы поднебесной. То есть дьявол наполнен злом, и он, конечно же, использует всякую возможность, которую он получает, для того, чтобы это зло изливать на окружающих людей. Вот почему то, что описано в 9 главе, настолько ужасно. Здесь мы подходим ко второму факту, который очевиден из этого текста. Первый – зло – главная цель дьявола. Второй – силы ада ужасны. Люди недооценивают, что это такое. Люди шутят, когда они говорят о бесах, о аде. Рисуют котлы, рисуют бесов с вилами, всякие разные такие шуточные идеи, представления. Но в действительности Писание рисует картину, которая приводит людей в ужас. Во-первых, выходя из бездны, дьявол, дьявольские силы несут с собой дым. Вот это вот мрак несут с собой. Он омрачает солнце. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. Дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя. То есть солнце, его свет ограничивается. Дым, как из большой печи, помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. Это, кстати, очень, очень сильная такая аналогия, что речь идет о везде, где дьявол, везде тьма. Везде вот этот всякий разный дым, который каким-то образом несет с собой ужас. Уже само присутствие несет с собой ужас. Кроме того, это саранча, которая выходит оттуда, из этой кладези. Она будет иметь ужасный вид, ужасающий вид. Это не просто букашки. Есть люди, которые букашек боятся. Вот. А это букашки, такие саранча, это такие большие букашки, вот, которые ужасны сами по себе, даже обычную саранчу, если вы видели, это такие, ну, скажем, кузнечики, только аглы. Вот, такие они очень, очень грубые, очень некрасивые. Но эта саранча, она вообще впечатляет. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. Вот здесь дается описание подробное этих ужасных существ. На головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. Попробуйте представить себе это мерзкое существо. Более того, она производит устрашающий шум. Никто не слышал, наверное, слышали когда-то, пчелиный рой летит. Вот шум от него. Но пчелиный рой, они, конечно, могут пожалить, но когда летит эта саранча, и шум от нее, послушайте, на ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов. И в хвостах были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Аввадон, то есть или по-гречески Аполлион. Аввадон в еврейском языке, Аполлион в греческом языке означает «несущий смерть». То есть это дьявольские существа. Это бесовщина. Вот они исходят из бездны. Это дьявольские существа, которые аглы ужасны в своем виде, которые наводят ужас от своего звука, и их миллионы, миллионы, миллионы движутся. И этот звук, он создает ужас, он несет с собой ужас. И посмотрите, это происходит 5 месяцев. Но самое страшное то, что эта саранча будет жалить людей. Причем жалить очень интересно. Посмотрите, и дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Когда люди находятся в состоянии тяжелой болезни, когда им очень тяжело, люди думают о том, как бы умереть, чтобы эти боли прекратились. В данном случае очень интересный эффект действия этих скорпионов или же подобно мучению от скорпиона. Кстати, буквально сегодня я прочитал статью о том, что недавно в Египте какое-то нашествие скорпионов на один город произошло. принципе, от скорпионов есть противоядие. Но если он ужалит маленького ребенка, ужалит, ребенок погибает. Если взрослого человека, то человек не погибнет, но будет мучиться. И обычно это случается, периодически скорпионы кого-то жалят, но есть противоядие, человек приехал в больницу, ему сделали укол, и как-то это помогает, что эта боль, это мучение ослабевает, и человек, в общем, может восстановиться полностью. Сложность сейчас случилась в том, что за один день 500 случаев. И больницы просто не способны это противоядие всем дать в каком-то небольшом городе. Теперь представьте миллионы вот этих тварей, которые выходят из бездны, и которые жалят, и в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. То есть, когда мы говорим о том, что силы ада начинают действовать, это действительно принесет с собой ужас. Ужас, и здесь написано, что они четко руководствуются, то есть царем над собой она имела ангела бездны. То есть это дьявольские силы, они управляются дьяволом. Это не просто так хаотичное движение, а там есть определенное управление, на какой континент, сколько послать этих вредных, мерзких тварей. И дано ей было не убивать их. То есть Бог позволяет этому случиться. Он позволяет, чтобы вот эта вся мерзость заполнила землю. Вот когда мы говорим обо всем этом, мы должны помнить, что вот причина, почему все эти твари сейчас не здесь на земле, потому что Бог просто держит. Он не открыл эту бездну. Они там с удовольствием бы вырвались. Только отпусти, они вырвутся. Но это еще не все. Шестая труба несет с собой еще более ужасные проблемы. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил, я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрат. Четыре ангела, связанные при реке Ефрат, это часть дьявольской системы, которая управляет силами злобы поднебесной, и Бог их контролирует. Это уже не мелкие, хотя и ужасные скорпионы, о которых мы читали, которые мучили людей в течение 5 месяцев. Это более крупные силы. И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3/3 людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так я видел в видении коней, на них всадников, которые имели на себя брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. То есть речь идет о полноразмерных конях и всадниках, которые на них. Число коней и всадников 2 тьмы тем. Тьма – это 10 тысяч. Тьма тем – это 100 миллионов. То есть 10 тысяч на 10 тысяч умножьте. Тьма тем 100 миллионов. 2 тьмы тем – 200 миллионов вот этих тварей. Выходят из бездны. 200 миллионов коней с 200 миллионов всадников на ними, на них, на этих конях. Вот. И смотрите, у этих всадников броня огненная, гиацинтовая и серная. Броня, которая, скорее всего, от них будут пытаться обороняться, их будут пытаться как-то расстреливать, что-то будут с ними делать, как-то будут защищаться. Но посмотрите, 18 стих. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, исходящих изо рта их, умерла 1/3 земли. Вот сегодня очень много шума о том, что умирают люди от ковида. Умирают больше, чем обычно. Но если мы посмотрим в процентном отношении, то умирает сравнительно немного людей. Меньше 1%. Меньше 1%, много меньше 1%. Если мы посмотрим на вот такие массовые, трагичные события, как 9-11, это 11 сентября 2001 года, вот в тот день одновременно погибло около 3000 людей. И это вызывает огромнейшее беспокойство, и ужасом наполняются люди, потому что одновременно гибнет большое количество людей. Вот то, что описано здесь, вот по сегодняшним меркам, третья часть земли – это 2,5 миллиарда людей. 2,5 миллиарда людей погибнут. Это означает, что в Соединенных Штатах примерно 110 миллионов. В России это эквивалент примерно 50 миллионов. В Украине это эквивалент 15 миллионов. В Китае умрет 500 миллионов человек. В Индии то же самое, примерно 500 или около 500 миллионов. Опять, это и по меркам того, сколько населения Земли сейчас. То есть 2,5 миллиарда человек. То есть когда мы говорим о том, что Бог позволяет силам ада выплеснуть свою мертвящую, разрушающую силу, мы имеем дело с ужасающими последствиями. И у людей, очевидно, не будет никакой возможности защититься от них. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Возможно, опять-таки, если вы слышали, видели, я вообще не смотрю фильмы, вообще очень редко, если какой-то кто-то мне попросит или порекомендует очень сильно. Но иногда в самолете, когда лечу, люди обычно смотрят, каждый там в своем кресле есть. Вот. И я иногда вижу вот эти всякие ужасы, которые люди там смотрят. И ужасы такие, когда какое-то чудище, оно бежит, его расстреливает, а оно все равно бежит. Его взрывают, а это чудище все равно поднимается и раздваивается из двух, и два появляются эти чудища, и продолжают бежать, и продолжают атаковать, и все это в ужасе те, кто там. И вот эти люди сегодня снимают эти фильмы, и они заигрывают с этими идеями, но в действительности однажды они встретят эти чудища. Те, которые будут расстреливать, а у них есть броня, и которые абсолютно, которым невозможно противостать. Итак, мы видим, что, получив возможность делать зло людям, дьявол будет делать это со всей мощью, всей своей тщательно выстроенной системы зла. Это машина зла, это все, чем они занимаются. Это очень четко отлаженный механизм с могущественной силой, единственной целью которого – творить зло и делать его как можно больше и сильнее. Но здесь есть еще одна важная истина, которая содержится в этом тексте. Эта истина говорит о том, что ад и его сила находятся под Божьим контролем. Вот когда мы смотрим вот это описание пятой, шестой трубы, мы видим, что какими бы ужасными ни были силы зла, они не могут действовать больше, чем Бог им позволяет. Ну, во-первых, смотрите, кладезь бездны находится под замком. Вот сейчас эта бездна существует. Посмотрите еще раз первый стих 9 главы. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». То есть эта бездна и сейчас есть, и там все это бурлит, все эти силы тьмы бурлят. Вот. Но она закрыта, она сегодня закрыта на ключ. Если бы дьяволу было позволено, он давно бы уже уничтожил Вселенную, уничтожил всех людей, которые здесь живут. Более того, даже выпустив часть адских сил бездны, Бог определяет, что они могут делать и что они не могут делать. Это очень интересно, что даже когда выходит вся эта саранча, не выходят те остальные всадники, эти кони, которых мы читаем после шестой трубы. И даже эта саранча, посмотрите, 4 стих, «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Помните, мы говорили в предыдущей, вернее, позапрошлой проповеди, мы говорили о том, что Бог избирает 144 тысячи представителей народа израильского, которым Он дает спасение, и Он дает им особенную защиту свою. Мы не знаем, в чем она будет выражаться, эта печать. Это какая-то духовная печать или какие-то другие формы. Кстати, мы говорим сейчас о всех вот этих вот формах, как же отличить. Мы все дальше движемся к тому, что все это вполне возможно где-то на духовном уровне происходит. Мы недели три тому назад, наверное, возвращались из отпуска и влетали в страну, когда заезжали, когда прилетели в первый аэропорт, и нужно было проходить. Первый раз за всю историю мы ездим уже с 93-го года туда-сюда, в Америку и из Америки в разные страны. Первый раз за все это время у меня не потребовали паспорт. Человек, который там, офицер, который стоял, он говорит: подойди сюда, посмотри вот сюда, все, можешь идти. Они посмотрели только на тебя, проверили свои датабейс, и они нашли меня, и они сказали, что да, я гражданин Америки, мне можно заходить, и у меня не посмотрели паспорт. То есть это уже сегодня происходит, там никаких ни начертаний, ни печати, ничего. Это не зрачок глаз, это просто face recognition система, которая срабатывает. И, ну так это сегодня. Мы не знаем, что будет к тому времени, когда все эти вещи настанут. Но здесь очень ясно, что мы не знаем, какие face recognition системы будут у этих всех скорпионов. Вот. Но они точно будут, что они на нюх не будут прикасаться к тем людям, которым запрещено. 144 тысячи, которые имеют печати Божьи на челах своих. В 7 главе мы читали об этом. Это печать принадлежности Богу, и эти люди будут защищены от ужасных мук и смерти, которые распространяются дьявольскими агентами зла. Ниже мы читаем о еще одном факте Божьего контроля. Посмотрите, 9 глава, 15 стих. Он говорит: «И освобождены были четыре ангела, приготовленные, смотрите, на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». То есть, оказывается, у Бога есть конкретная задача, и он видит эти силы, которые хотят уничтожать, но он не позволяет им, и он держит их для определенной точки в истории. То есть все это находится под Божьим контролем, у него абсолютно все определено, все расписано, у него есть свое время и своя мера для всего, что происходит или когда-либо будет происходить на земле. Пророк Иеремия, когда-то пережив ужасное разрушение Иерусалима во время нашествия вавилонских войск, он писал, плач Иеремии, 3 глава, 37 стих: «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Об этом же говорит пророк Исаия. Посмотрите, 45 глава Исаия, 5 стих: «Я Господь, нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, чтобы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь делаю это». Мы видим в книге Откровения, как это Господь делает. Господь не является автором зла. Он не производит зло сам, но он позволяет дьяволу делать зло, достигая своих целей. Это очень ярко было показано в истории с Иовом. Помните, когда дьявол приходит, и он хочет причинить какое-то зло Иову, но Господь не разрешает ему, он разрешает только до определенного уровня. Потом дальше он позволяет прикоснуться еще глубже, но говорит: «Но души его не трожь». То есть Господь находится в полном контроле, Он полностью контролирует то, что происходит. Точно так было в истории израильского народа, когда Господь воспитывал этот народ. И мы видим целый ряд ситуаций, где Господь позволяет каким-то войскам прийти. Он позволяет, побуждает каких-то царей, которые несут с собой разрушение. Мы знаем точно, что это происходит под Божьим контролем. И мы можем быть уверены, что какими бы ни были обстоятельства, те, кто спасен Христом, могут быть уверены в том, что мы будем в безопасности в Нем. Послание к римлянам, 8 глава, очень ясные слова. 28 стих и дальше написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Итак, мы говорили уже о трех истинах, которые мы видим в этом тексте. Во-первых, что зло – это главная цель дьявола, он дышит злобой. Сила ада ужасны, это не шутки. Третье – ад и его сила находятся под Божьим контролем. Но здесь есть еще четвертый факт, который представлен в последних двух стихах, и который очень важен. Мучения людей не гарантируют их сокрушение. Нам иногда кажется, что если Бог вот как-то потрясет народ, то люди в страхе, наверное, ну, у них не окажется другого варианта, как только идти к Богу, как только просить у Него прощения, как только сокрушаться перед Ним. В действительности это не так. Иоанн отмечает очень важный аспект. Он наблюдает за всем происходящим. Господь раскрывает перед его глазами все то, что происходит. Иоанн увидит, что несмотря на ужасные мучения, несмотря на столь очевидное открытие проявления дьявольских сил, они просто открыто проявляют, несмотря на то, что видно, что это все исходит из самого ада, люди, которые будут жить на то время, не сокрушаться перед Богом и не покаяться в своих грехах. 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Это очень интересная грань характера человека. Дело в том, что противление Богу – сущность, наполненная грехом людей. Грешные люди, они живут тем, что они противятся Богу. Некоторые люди думают так, что вот я сейчас пока живу для себя, не хочу Богу служить, не хочу жить для Христа. А потом, во время великой скорби, огромная ошибка, которую люди допускают. Огромная ошибка. Я видел в своей жизни нескольких людей, которым свидетельствовали, когда они были помоложе или в здравии, и потом они приходят к смертному одру. И когда приходят люди, я помню эту ситуацию, много лет тому назад это было, и совсем недавно мне рассказывали братья о подобной ситуации, еще одной такой, когда мы пришли, и мы говорили человеку, и человек ясно понимает, что уже ноги в гроб, в могилу свесил, как говорят. Уже ясно человек понимает, что умрет, а не может покаяться. Не хочется крушиться. Вот, внутри дух противлением движет. Вот это то, что, о чем здесь написано. Смотрите, интересно, они не раскаялись в делах своих так, чтобы не поклоняться бесам. Покаяние означает перестать поклоняться бесам. И бесы здесь стоят за вот эти золотыми, серебряными, каменными, деревянными, медными, каменными, деревянными идолами, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. То есть люди живут для того, чтобы ради золота, ради богатства, ради всяких ценностей вот этого века, удовольствий своих, но в действительности они поклоняются бесам, которые стоят за всем этим. И заметьте, они не хотят покаяться, потому что они хотят поклоняться. Они знают, что если покаяться, это значит бросить поклоняться всей этой бесовщине. Хотя это не открытая бесовщина, это бесовщина, скрытая за вот этой всей системой, которая привыкает. Это вообще ужасно. В этом особенность нашего века. Поклоняясь богатству и удовольствиям, люди в действительности поклоняются бесам, которые за этим стоят, которые имеют эту силу. И это ведет, конечно, посмотреть, к убийствам и чародейству, то есть непосредственным где-то связан с потусторонним миром. блудодеянию, то есть реальным, конечно, сексуальным грехам очень много, воровству, когда люди берут то, что им не принадлежит. То есть речь идет о том, что люди не хотят оставить все это. Они любят грех, и даже когда мучение будет, когда сам ад выплеснется сюда на землю, они будут продолжать делать зло, они продолжают быть привязанными к этим всем ужасным вещам. Итак, мы сделаем несколько молитвенных выводов перед тем, как мы помолимся об этом. Первые дьявольские силы стремятся причинить как можно больше зла людям, живущим на земле. В этом их суть, и мы можем не сомневаться, это реальный враг, это ужасный враг. Он в действительности делает все для того, чтобы каждую душу, каждого из нас поймать там, где он может поймать. Второе. Приближаясь к пришествию Христа, проявление дьявольских сил будет все более интенсивным и очевидным. Но есть третье, что является утешением для нас, верующих людей. Бог контролирует силы тьмы. И вот этот контроль, он касается только тех, кто любит Господа Иисуса Христа. Мы на этой неделе молимся об этом, мы молимся сегодня о том, чтобы мы могли полюбить Христа. Вот эти люди, почему они не покаялись? Они не покаялись, потому что они любят что-то. Они любят идолов. Не любят Христа. Они не могут любить Христа. Это вообще очень интересная тема. Я молюсь об этом, Господь побуждает, если Бог даст, все будет хорошо. Я хочу несколько проповедей сделать в следующем году на эту тему. Но это, к сожалению, огромная проблема. Вот посмотрите, мы говорим благая весть Евангелия. Мы очень модное такое слово вот в наших кругах, Евангелие, да будем говорить о Евангелии, будем движимы Евангелием. Но что такое Евангелие? Евангелие – это радостная весть. Окей, давайте посмотрим честно. Радует ли нас радостная весть? Или же нам нужна радость где-то в других каких-то источниках? И вот в этом огромная проблема современного христианства. В том, что Христос, то, что Он для нас сделал, Его личность, Его подвиг искупления, Его слава, которую Он нас поднимает к Отцу, все те богатства, которые Он приготовит для нас, они реально наши эмоции не колышут. Ну, или очень мало, откровенно сказать. Мы больше возбуждаемся, больше вдохновляемся какими-то радостями другими, чем-то другим. Я не буду сейчас говорить каким, но чем-то другим. Это очень серьезный вопрос. Как я уже сказал, я начал в начале своей проповеди, процитировал этот текст из послания к Коринфянам, где апостол говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Это не просто проклятие, это не просто он говорит, плохой человек, тот, кто не любит Господа Иисуса Христа. Он говорит просто, у этого человека что-то серьезно сбито. Он обязательно будет любить что-то другое. И вот когда мы читаем книгу Откровения, эта книга написана в том числе и для того, чтобы помочь нам увидеть, что альтернатива Христу очень серьезная. И все то, что ожидает тех людей, которые вне Христа и без Христа, это очень серьезно. Это не просто шуточки. Это не просто фильмы, которые люди показывают. Это действительно ужас, который грядет на Вселенную.